От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что, третий час третьего дня на этой неделе. Михаил Михайлович Ходорёнок, как обычно, надвигается, насколько я понимаю, День военно-морского флота и много чего разного вокруг.
Причем надвигается абсолютно неумолимо, и он будет в это воскресенье, последнее воскресенье июля. Этот праздник был установлен в 1939 году, как записано в соответствующих документах, в целях мобилизации широких масс трудящихся вокруг вопросов строительства рабоче-крестьянского военно-морского флота. Вот именно так и звучит. По большому счету, эта задача-то и остается – мобилизация широких масс трудящихся.
Хорошо сказано.
И надо прямо сказать, что начинать в любом случае надо с позитива, потому что нас иногда обвиняют в некотором скепсисе вокруг освещения военных вопросов. Но тут, скорее всего, дело не в скепсисе, а в реальной оценке ситуации, потому что прежде чем что-то делать, ну, во-первых, надо поставить правильный диагноз. А во-вторых, значит, все-таки наша позиция, мы уже об этом говорили, это патриотический реализм или, если угодно, реалистический патриотизм. Поэтому
будем... можно в грязь лицом не промахнуться, и дорого будет стоить.
Да. Поэтому будем о некоторых вещах рассуждать, ну, с максимально возможной объективностью. Украинцы вот как-то нас не оставляют без информационных поводов, тем более связанных с военно-морской тематикой. У них сейчас проходит учение «Сибриз», и на кораблях побывала небезызвестный депутат Надежда Савченко, значит, и, как она сказала, что из-за прибытия украинских генералов с опозданием на 40 минут пришлось переносить высадку десанта, и что вообще там проявили украинцы какой-то вопиющий непрофессионализм, на что обратили внимание американцы. Но мы не будем говорить там о профессионализме, или вопиющий он, или не очень вопиющий. Вот просто обратим внимание вот на какую цифру, что на 40 минут отложили высадку десанта. Собственно говоря, значит, депутат-то и в определенном смысле и проговорился даже, показав, ну, всего лишь навсего вот такой тактический уровень этих учений. Потому что, ну, если вы можете перенести на 40 минут высадку морского десанта, то, значит, он у вас умеет ярко выраженный тактический характер. То есть, два корабля там, три взвода, в лучшем случае, морской пехоты, один самолет сверху, один вертолет. Вот при таких масштабах очень легко переносить на 40 минут, на 50. Но если это крупное мероприятие оперативной подготовки, вот перенести что-нибудь очень трудно, ну, практически невозможно даже иногда. Поскольку, значит, когда к учению или к проведению какой-нибудь операции во время боевых действий привлечены значительные силы и средства, вот команду дать, ну, типа, дым в трубу, дрова в исходные, пельмени разлепить, ну, не получится. Лучше на сутки перенести, даже на двое. Почему? Потому что, ну, если, например, предстоит высадка морского десанта, то к определенному времени, например, привязывается что? Взлет, например, авиации, которая предназначена для поддержки десанта. Например, в определенное время надо запустить боевых плацов на разминирование пляжа. В определенное время, значит, должна взлететь армейская авиация, открыть огонь артиллерия. Ну и вообще, сам, например, ордер для высадки десанта, значит, его надо в соответствующее время развернуть в море, и чтобы при этом не произошло никаких досадных накладок. Вот в частности, например, при операции, при проведении операции «Оверлорд», например, там были задействованы, ну, тысячи кораблей, десятки тысяч самолетов, сотни тысяч личного состава. И ведь все эти корабли вышли из разных портов Англии. Их, значит, надо было как-то, чтобы они в одно и то же время пришли в Ла-Манш, как-то выстроить их в соответствующие ордера, и чтобы при этом никто не опоздал. То есть, вот какие-то исправления, когда все уже началось, ну, вносить очень трудно. Поэтому вот Дуайт Эйзенхауэр-то и сказал тогда: «Let's go, пошли, ребята, все, дальше ты уже там какие-то коррективы, вот тебе внести очень трудно, поскольку колесо закрутилось». А если оно, вот его можно, то два оборота в одну сторону, то два оборота в другую, то это о том и говорит, что ваше учение, ну, на уровне военно-спортивной игры. И в этом плане, вот опять-таки, ну, грешно их сравнивать, конечно, с настоящими мероприятиями оперативной подготовки, но все-таки эти цифры, наверное, называть надо, поскольку о них широкие массы наших трудящихся не осведомлены в должном объеме. Вот, например, в далеком 70-м году мы проводили учение «Океан», точнее, это даже маневры. Это как высшая форма подготовки войск и сил. И вот на этих маневрах было задействовано 80 подводных лодок, 84 крупных надводных корабля океанской и дальней морской зоны, 45 вспомогательных судов. Вот, от дальней авиации принимали, например, участие 8 полков стратегической авиации с ресурсом 14 полковых вылетов. Это очень большой ресурс.
Ой, давно это было.
Нет, мы, кстати говоря, значит, потихоньку начинаем подтягиваться к показателям.
Начинаем подтягиваться.
И это говорит не о том, что нам денег некуда девать, что вот иногда говорят, зачем вам такие мероприятия, которые, в общем-то, достаточно дорогостоящие. Но дело в том, что вот подготовить вот эту тонкую прослойку оперативно-стратегическое руководство вооруженными силами без проведения подобных мероприятий, ну, просто невозможно.
Ну, точно.
Вот можно еще сказать даже, что вот на этих маневрах «Океан» было осуществлено 752 дозаправки в воздухе, вот, стратегических самолетов.
Ну, это просто накапливается практический опыт.
Да.
Ну, не умеешь ты водить машину, не было у тебя накатанных часов. Сколько ты не знаешь, теоретически, матчасть, ты на дороге…
Неуверенно себя чувствуешь.
Ну, просто, да. Ты просто катастрофа. А в воздухе дозаправка, она вообще посложнее будет.
Да, вот 4000 тонн топлива только перекачали в воздухе, 4000 тонн. Вот это надо представить себе эти цифры, значит. Провели 1000 боевых упражнений на этих. В общем, океан подожгли со всех сторон, значит. Не было вот такого конца мирового океана, где наш военно-морской флот в этот момент что-нибудь не предпринимал. Значит, одних торпед бросили 416 штук. Я не уверен, что во всем украинском флоте хотя бы 10 сейчас исправных есть. Пустили 68 ракет, поставили 298 мин. Ну, для мирного времени это показатели просто гигантские. И рано или поздно, в общем-то, нам надо выходить на такие рубежи подобные.
Ну, а, наверное... Именно, чтобы мирное время не закончилось и не началось военное. Для этого и надо.
Ну, а что остается пожелать бывшим братьям, значит, ну, нет, конечно, и учение тактического уровня – это большое благо для войск и сил, большое благо, ну, меньше треска, меньше там пения фанфар, там, ударов в большие барабаны, значит, это не делайте из этого ротного тактического учения события общенационального масштаба, тем более старшие братья вас легонечко похлопывают в это время по плечу и говорят вам: верном направлении идете, хлопцы, я имею в виду учение это совместное американо-украинское. Так что меньше пафоса, меньше пафоса. Пафос появится у вас тогда, когда у вас появится хотя бы подобие настоящего флота, а он может не появиться еще и 30, и 40, и даже 50 лет. Ну, а теперь, собственно говоря, немножко о проблемах нашего флота. Наверное, все-таки надо начинать с хорошего, поскольку хорошего, значит, действительно, действительно много хорошего. Поскольку вот после длительного перерыва, ну, более 20 лет, вот впервые, значит, для отечественного флота вот за этот срок начато вот серийное строительство кораблей, вот серийное. Потому что все 90-е, начало 2000-х на наших верфях была полная тишина. Поскольку по этому поводу, как классики говорили, что ничто не зависит так от состояния экономики, как современная армия и военно-морской флот. И военно-морской флот даже больше, поскольку, значит, корабль – это, ну, полное вот отражение наших текущих возможностей, нашей кораблестроительной промышленности. Да, собственно, и технологических возможностей государства даже и в целом. Вот современный военный корабль. И что у нас вот хорошего, что вот идет, например, строительство серии корветов. Вот уже 4 построили, и 8 строятся. Идет строительство серии фрегатов, вот 1135.6. Так моряки обычно называют проекты свои. Это типа «Адмирал Григорович», значит. Второй корабль уже сдан, вот третий на выходе. Вот, и все-таки, видимо, продолжится строительство фрегатов проекта 22-350, это «Адмирал Гашков». А с фрегатами типа «Адмирал Григорович» получилась небольшая заминка, и мы ее, значит, чуть позднее обсудим, как говорится, что там с ними вышло. Завершено вот строительство очень хорошей серии, значит, 6 вот дизель-электрических подводных лодок, вот проекта 636.3, это для Черноморского флота. Кстати говоря, значит, вот Черноморский флот, он самый, наверное, несчастный из всех флотов, который вот пострадал в это смутное время, поскольку пополнения боевого численного состава не было вообще. Ну, Украина запрещала там даже провозить материалы для модернизации кораблей.
Ну да.
Вот ни один корабль за эти 25 лет в состав Черноморского флота, ну, современный, так, собственно говоря, и не поступил. И, ну, флот медленно умирал, значит. Вот если бы не решение экс-главнокомандующего Высоцкого, значит, а вот строительство вот серии вот фрегатов для Черноморского флота. Ну, может быть, даже сегодня этого флота не было. Даже вот такой пример, что вот сейчас для них построили, значит, вот серию, ну, вполне современных вот этих 6 дизельных электрических подводных лодок, которые тем более вооружены ракетами «Калибр» ПЛ. То есть это практически...
«Калибр» уже... мы знаем, что такое,
да. Да. Это фактически вещь. Стратегическое оружие, значит. И одна из лодок выполняла боевые стрельбы по объектам террористов в Сирии, вот уже, например, то есть она уже отметилась в плане ведения боевых действий. А ведь до самого последнего момента там в составе Черноморского флота, значит, была всего одна подводная лодка, боеготовая, 877-го проекта, так называемая «Алроса». Вот много это или мало, опять-таки. Но по сравнению с украинским флотом того времени, когда у них была неисправная подводная лодка 641-го проекта «Запорожье», там, чуть ли не приваренная к пирсу. Ну, наверное, «Алроса» на этом фоне выглядит выгодно. Ну, вот в чем дело, понимаете? Флот – это что такое в мирное время? Это, как и вся остальная армия, это боевая оперативная подготовка. И вот на флоте, например, есть вопросы отработки противолодочной обороны, правильно? Но для того, чтобы их отрабатывать, надо, чтобы кто-то обозначал вероятного противника в море, правильно? Или как вы будете там слушать, там, как вы будете какие-то выполнять учебные стрельбы, значит, по этой лодке, если ее в принципе нет в море? А вот, например, «Алроса» неисправна, и все вопросы противолодочной обороны, значит, на прикол. А лодка, она с ней тоже всякие там шутки бывали, то она винт потеряет, то там еще что-нибудь потеряет.
Это воровали, что ли?
Да нет.
Там винт?
Да всякое бывает, значит, все бывает. Ну, опять-таки, вот, ну, надо относиться к эксплуатации вооружений и военной техники, ну, вот без какого-то религиозного ужаса, а то иной раз там какой-то мелкий технический инцидент там вызывает какую-то тоже, значит, общенациональную реакцию. Ну, все может быть с техникой, поэтому на этом мы внимание акцентировать не будем. Ну, вот я говорю, что вот нет под, как это, танковая атака не состоится, поскольку танкист заболел. Мы очень были близки на Черноморском флоте вот именно к такому состоянию дел. Что еще хорошего, значит, вот, ну, и успешно у нас идет серия вот атомных ракетных подводных крейсеров проекта 955. И хотя там некоторые строки их ввода, некоторые сроки ввода в строй сдвигаются, тем не менее, серия идет, она есть, а лодки одна за другой передаются в состав флота, уже 3 штуки есть. Многоцелевые лодки, значит, развернута серия, значит, одна уже передана в состав флота, значит, несколько лодок в постройке. Опять-таки, усиливаются береговые ракетно-артиллерийские войска, вот там поступают современные комплексы и «Бал», и «Бастион». Тот же самый «Бастион» развернутый в Крыму, а их там несколько, ну, перекрывает все Черное море, значит. И это очень серьезная угроза для кораблей гипотетического противника. Ну, что вот можно сказать в плане хорошего? То есть, свет в тоннеле показался. Он, правда, такой еще зыбкий, не совсем яркий. Ну, опять-таки, строим то, что можем строить, значит. Хотелось бы, конечно, большего, но вот специалисты все-таки утверждают, что еще лет 15 надо приходить в себя после вот всех этих перестроек, значит, лихих 90-х, паузы в строительстве флота вот в начале 2000-х годов.
Вот. То есть вот цена разрухи, это еще очень долго, а это да, вот её выплачиваемый это... процент.
По любому направлению так всегда.
Нет, а это крайне чувствительно вот для военно-морского флота. Мы уже об этом говорили. Но повторим все-таки еще раз. Вот, например, у нас когда была такая значительная пауза в строительстве кораблей для военно-морского флота? Ну, после Великой Октябрьской социалистической революции длительное время вообще не строили. Заводы встали, рабочие разбежались, оборудование разкомплектовано, навыки утрачены. Все. Вот и когда начали строить корабли, которые более-менее отвечали, значит, требованиям времени, возникло необычайное множество проблем. Вот я имею в виду те далекие конец 20-х, начало 30-х годов. Значит, ну, во-первых, пришлось, конечно, обращаться за помощью за рубеж. Иногда итальянскую фирму «Ансальдо» называют матерью советского флота, потому что там очень много заимствований было и в проектах кораблей, и даже в постройке
очень
кораблей.
Очень хорошие проекты итальянские.
Да.
Кораблестроители блестящие.
А мы за деньги заимствовали или путем шпионажа?
Ну, вот если, например, лидер «Ташкент», знаменитый корабль, один из самых знаменитых кораблей, значит, это... Великой Отечественной войны, но это итальянская постройка, значит. На нем было только установлено наше артиллерийское вооружение, когда он пришел на Черное море. То есть бесплатно то ничего не бывает. Конечно, за деньги.
А потом еще... вот китайцы говорят, работают ну, вот, не только за деньги.
Не в тех системах. Да. Вы можете скопировать рисунок на шелковом платке в Италии, но вы вряд ли скопируете военно-морской корабль.
Но истребители у них сильно похожи на наш.
Нет, понимаете, у них еще у китайцев оно, да, все похоже, значит.
Только они купили сначала наш.
Ну, один, да, и
разобрали. Что-то да? позаимствовали. Опять, я бы вот не стал с каким-то там скепсисом или как-то несколько несколько надменно, ну, чтобы закрыть этот вопрос китайский, вот относиться, значит, к китайскому самолетостроению.
Во-первых, да, наоборот, я считаю,
во-первых,
так и надо.
Что касается военно-морского флота, например, так такими темпами, как строится сейчас китайский военно-морской флот, не строится ни один флот в мире.
Они это у американцев копируют или свое?
У них и свои проекты достаточно оригинальные появляются. И по большому счету, вот что касается авиации, во-первых, значит, денег много в стране, много. Много образованных людей, тем более получивших, значит, это весьма добротное образование на Западе.
Это они, про Китай?
Да, они двигаются семимильными шагами, и вот у них уже на выходе школа генерального конструктора как таковая в авиации, и поэтому, значит, ведь помните, сколько у нас было, значит, это насмешек в плане там стрельбы по воробьям, там каких-то народных домен, ну, где сейчас Китай и где мы, а стартовые условия у нас были гораздо лучше, чем у китайцев. Ну, то есть они продолжают, значит, это, как говорится, накручивать обороты, а мы, как бы это помягче сказать все-таки, ну, положительное есть, но те пол или 1% прироста ВВВ как-то не очень нас всех сильно устраивают, правильно? Вот, и что теперь вот касается, значит, вернемся все-таки к проблемам нашего военно-морского флота, что касается наших таких достаточно острых проблем. Вот у нас приостановилось строительство серии фрегатов 1135.6, который строил Прибалтийский Янтарь, это судостроительный завод. Почему? Потому что двигательные установки, да, собственно говоря, и не только для этого проекта кораблей, они строились на Украине, в городе Николаеве, на предприятии «Зоря-Маш-проект». Там изготавливались и турбины, и вот немаловажный аспект всей этой двигательной проблемы – еще и редукторы. Потому что все-таки турбина – это штука, которая вращается с бешеным количеством оборотов. Чтобы передать это вращение на грибные винты корабля, ну, надо ставить, что, как говорят автомобилисты, какую-то коробку передач. Да, но в двигательной установке корабля, в силовой установке корабля, она называется редуктор. Кстати, это весьма сложная в изготовлении штука. Значит, во-первых, там применяются особо легированные стали, сложное очень зуборезное оборудование. И вот если у нас Рыбинск запросто сделает турбину, например, предприятие нашего Рыбинска, то вот как-то с редукторами тут тоже не так все просто. Ну, поручили одному предприятию в Ленинграде под названием «Звезда», но сделает ли оно эти турбины, в смысле эти редукторы, или не сделают, это, в общем-то, большой вопрос. Потом, опять-таки, понимаете, чтобы что-то сделать, значит, нужно, ну, мало что того, что нужно оборудование, нужно кадры, нужно традиции, причем кадры в нескольких поколений, правильно? Нужны наработанные навыки. Вот из ничего появляется только ничего. А пока вот мы эту проблему решим, это тоже вот и сроки, и деньги,
и нервы. А вот советский опыт, потому что тоже же кадров не было, выписывали из-за рубежа.
Особенно это сейчас у нас может здорово получиться, значит, в связи с санкциями, которые наложены практически на все высокотехнологичные виды продукции. А советский опыт, да, покупали лицензии, покупали оборудование, и покупали людей. Целые заводы, приглашали инженеров. Ну, другого пути нет. Вот, и эту проблему все-таки надо, значит, как-то решать. Дело в другом, значит, еще. Мы-то ее, я вот так полагаю, худо-бедно проблему с этими турбинами и редукторами рано или поздно решим. Но вот кому будут предлагать свои турбины и редукторы украинцы, это тоже большой вопрос, потому что как-то там все места уже заняты, мы уже об этом говорили. Там Rolls-Royce, там Siemens, там...
Как-то своих кормить
нечем. Да, как-то своих там хватает, чтобы еще они там пришли со своими турбинами, значит. И об этом, в принципе, мы уже упоминали в предыдущих передачах. Ну, что следует сказать о перспективных кораблях, которые могут поступить на вооружение нашего военно-морского флота? Тут, в первую очередь, надо, наверное, сказать кое-что о проекте перспективном эсминце «Лидер». О нем много говорили, но толком даже как он выглядит, еще никому не показали, какое вооружение на нем будет, тоже это все вопросы дискуссий. Короче говоря, с этим эсминцем ситуация такая, она укладывается всего лишь в несколько слов. Проектные работы ведутся. Но надо прямо сказать, что вот и отношение к этому проекту эсминца «Лидер» у моряков неоднозначное. Потому что некоторые говорят, что сейчас вот вкладывать деньги в этот проект нет, вести работы надо, говорят они. И, собственно говоря, только не ставить какие-то себе краткосрочные цели, значит, поскольку вот отдельные адмиралы утверждают, что лучше иметь нам сейчас, вот, например, 20 фрегатов, нежели чем, например, там 5 дорогостоящих эсминцев «Лидер» и, к примеру, 10 фрегатов. То есть лучше больше фрегатов и корветов, чем, например, бросить все силы, значит, на разработку и ввода в строй, значит, эсминца «Лидер». Ну, и надо прямо сказать, что вот есть и такие мнения, что для этого перспективного корабля еще нет вооружения соответствующего. Почему? Потому что все-таки, если вот приступать к его постройке, то по большому счету, то это будет корабль второй половины 21 века, правильно? А вот еще должного оружия, соответствующего второй половине 21 века, для этого корабля нет. Но можно построить, например, корпус, можно построить силовую установку, а вот что на него ставить, это еще, собственно говоря, большой вопрос.
Ну, американцы какие-то рейлганы делают, рельсовое оружие.
Ну, это все большой вопрос.
Да, да.
Больше рекламы, чем реальность.
Да, но тем не менее, значит, и, собственно говоря, сейчас вот вопрос о сооружении каких-то, например, крейсеров, новых проектов, уже не стоит в принципе, потому что и моряки, и судостроители, они, в общем-то, движутся по тому же пути, что и танкисты в этом плане в свое время, значит. Было же раньше деление, например, тяжелый танк, средний танк, легкий танк. Потом пришли к тому, что, в принципе, на поле боя вполне достаточно танка, который получил наименование «основной боевой танк». И органически сочетает в себе качество вот этих всех трех типов. И по большому счету, значит, моряки тоже вот приходят к этому пути, что вот у американцев, например, у них будет, вот, например, основной корабль вот этот типа «Замвальд». Вот вроде как уже два построены. Но и у него водоизмещение у этого эсминца. Правда, в английском языке слова «эсминец» нет, это только в русском языке, значит, там они его называют несколько по-другому. Но вот у него водоизмещение, например, у «Замвальда» 15 тысяч тонн. Но опять-таки, чтобы сравнить, много это или мало, нужны какие-то критерии, правильно? Ну вот, например, наш ракетный крейсер проекта 58, типа вот «Грозный», например, это 6 тысяч тонн водоизмещения. «Аврора» 6 тысяч тонн водоизмещения. Mm-hmm. Это ж так сравнить, например. Наш эсминец проекта 956 типа современный, ну, 7,5 тысяч тонн стандартного измещения. То есть «Замвальд» – это такой большой корабль, надо прямо сказать, большой. Вот, наверное, так выглядит, значит, ситуация с этими кораблями. И многие моряки говорят, что лучше все-таки достраивать вот серию, значит, фрегатов дальней морской зоны, корветов ближней морской зоны, значит, сосредоточиться пока только на этом. Почему? Потому что, ну, в том, что, например, в Севастополе, о котором мы только что говорили, о Черноморском флоте, ну, бухты-то по существу пустые, там, если и есть корабли, то такой уже постройки, что там, как говорится, еще на них любовно глядел Леонид Ильич.
А он любил корабли.
Значит, ну, все любят корабли. Значит, Айвазовский любил корабли, Брежнев любил корабли.
Надо прямо сказать, что Леонид Ильич после Петра Первого и Сталина – это третий строитель Отечественного флота.
Да, не забываем. Ну что, сделаем небольшую паузу. Михаил Ходорёнов у нас в гостях, наш военный эксперт, 5533 Вести, для ваших вопросов, сообщений, пожеланий. И возвращаемся в студию, у нас Михаил Ходорёнов в гостях.
Так что еще раз это повторим. Вот эта роль Леонида Ильича Брежнева как-то не очень оценена, значит, как его современниками, так сказать, и последующими поколениями.
То есть он не флотоводец, но флотостроитель.
Да.
Так, собственно говоря. Ну, не лично дрова рубил, но лес разводил серьезно.
Да.
Денег было выделено достаточно, флот очень серьезно строился, все работало.
Во всяком случае, значит, при Леониде Ильиче боевой численный состав нашего флота превосходил американский. Вот, то есть кораблей было больше вот, в численном выражении. Там о качестве еще можно спорить там, в тех или иных аспектах. Но вот по численному составу кораблей было больше. И он лично бывал, например, на многих судостроительных предприятиях. И без всякого привлечения вот моряки так его ставят, как виднейшего кораблестроителя, значит, на третье место после Петра Первого, товарища Сталина, вот Леонид Ильич Брежнев.
Честно говоря, никогда об этом не знал.
Да, вот что вот это именно так, ну, собственно, ну, при нем же был создан океанский флот. Вот мы говорили, значит, о учениях «Океан». А, собственно говоря, кто тогда был генеральный секретарь ЦК КПСС, когда эти учения проводились? Ведь эти же вопросы все с ним согласовывались.
Вот, тоже, Михаил Михайлович, а знаете, вот эту шутку, это личная заслуга Леонида Ильича. Там разные бывали у него заслуги, а вот одна из них не шуточная.
Ну, опять-таки, надо различать и раннего Брежнева, и позднего Брежнева. И, собственно говоря, как сказано в одном нашем классическом фильме, грешно смеяться над больными людьми, в конце концов.
Это да.
А все-таки он последние годы жизни, он тяжело болел.
Да.
И критиковать его там вот именно за этот период его жизни, ну, я бы, например, воздержался.
Грешно, это точно.
Да. И Что еще хотелось сказать о наших кораблях, значит, что хорошего, опять-таки, когда корабли серии идут, вот серия. Ну, во-первых, значит, каждый последующий все-таки немножко улучшается с предыдущим, потому что устраняются какие-то отмеченные недостатки в ходе эксплуатации, что-то совершенствуется. Во-первых, и самое главное, значит, каждый следующий корабль в серии, он дешевле, намного дешевле, скажем так, головного образца. И, наконец, ими проще управлять в бою, проще готовить для них командный, значит, и личный состав, проще эксплуатировать. Тут масса преимуществ вот в этом плане возникает. И, кстати говоря, вот американцы мало того, что строят свои военные корабли очень большими сериями, так и плюс ко всему, значит, они вот, ну, не разбрасывались так, как мы. У нас, например, там множество проектов надводных кораблей, множество проектов подводных кораблей, а у них там с этим делом очень строго. Один проект крейсера, один проект эсминца.
Ну, строго, да. Действительно, это экономия, кстати.
Экономия просто, да.
И... Слушайте, а турецкий вопрос, и экранопланы, которые когда-то при советской власти считались весьма эффективным средством действий, в том числе для десанта, на...
На Каспии, например, говорили.
Ну, да. На военно-морском флоте, скажем так. Возвращаются из забвения или совершенно забытая технология?
Вообще, конструкторское бюро имени Ростислава Алексеева как таковое существует. Проектами, значит, оно занимается по-прежнему вот этих экранопланов, но пока в боевом составе нашего военно-морского флота их нет.
А на ваш взгляд, это перспективное это дело?
Вы знаете, к ним относятся очень по-разному. К ним относятся очень по-разному.
Ну, одни, разные точки зрения, да, это разные. Точно.
Одни говорят, очень перспективные, другие, значит, не Лугают. Очень перспективные. И они еще, главное, попали, значит, на стык ведомств, значит, вот в свое время, значит, что было очень тяжело. Одни их считают самолетами, значит, это, что они не имеют отношения к кораблестроительной промышленности, а другие, наоборот, считают, что это ближе к кораблю, чем к самолету.
Но они же высоко не летают, да?
Нет, не то, что высоко не, это вообще не самолет.
Ну, крокодилы говоря. Тоже летают, да. Но низенько-низенько.
Низенько-низенько, да.
Некоторые катастрофы, значит, с этими экранопланами случались только потому, что некоторые пилоты начинали пытаться управлять ими по-самолетному, а это совершенно такой особый тип, значит, на границе двух сред он, и вот использование этого экранного эффекта. Ну, короче говоря, пока нет. Будут или нет, ну, опять-таки, вопрос дискуссионный. И сейчас, вот, опять-таки, вопрос, ну, надо ставить все-таки в условиях, как у нас принято говорить, жестких, бюджетных, иных всяких, иных ограничений, значит.
Надо все-таки ставить
вопрос на концентрацию каких-то вот ощутимых пока результатов, нежели чем-то, опять-таки, типа, разбросался по всем векторам, и все ассигнования разбросал по всем векторам и направлениям.
И ничего не доделал.
Да, и ничего до конца не доделал.
Как обычно
Поэтому,
бывает.
Как мы говорили только что вначале, лучше достроить серию из 20 фрегатов, чем там пуститься в различные опытно-конструкторские работы, значит, которые еще неизвестно, дадут результат или не дадут. Теперь, собственно говоря, немножко надо поговорить о структуре управления военно-морским флотом, как она сложилась на сегодня. Есть тоже тут множество разных точек зрения на этот вопрос. Одни говорят правильно, другие говорят неправильно. Но мы попытаемся озвучить весь спектр мнений по этому вопросу. Собственно говоря, сейчас, по большому счету, вот главнокомандующий военно-морским флотом, он, честно говоря, и ничем не командует, по большому счету. И главный штаб так особо ничем не руководит.
Как же так?
Но дело в том, что флоты сейчас отданы в оперативное подчинение округам или оперативно-стратегическим командованием, и у главного штаба и у главнокомандующего как-то множество функций сразу отпало, по большому счету. Он вроде как есть, как они сами иногда говорят про себя, значит, это прав никаких, а спрашивают за все. Вот.
Но по это большому... не очень хорошо.
Опять-таки, есть разные точки зрения, что, может, это хорошо, что флоты находятся в оперативном подчинении, значит, вот этих командующих военными округами, но что в этом плане, значит, может быть, не очень хорошо, что каждый командующий, вот каждым округом свои взаимоотношения с флотом, ну, строит на основе каких-то своих личных представлений об этом процессе. И возникают еще массы проблем вот с заказом вооружения и военной техники для военно-морского флота. Вот раньше как-то эта структура выглядела, скажем так, постройнее, например. Ну, главнокомандующий, он был действительно главнокомандующим. Он, во-первых, у него была функция оперативно-стратегического планирования. То есть он непосредственно, значит, разрабатывал, значит, те или иные формы применения флота, там, например, или стратегическую операцию на Океанском ТВД, или стратегические действия. То есть это разрабатывал главнокомандующий, главный штаб, оперативное управление. Сейчас эти функции отпали, поскольку, значит, начали другие люди заниматься этим вопросом. Насколько они успешно занимаются, ну, тоже может быть вопрос дискуссионный. И опять-таки ведь логичнее, как оно все выглядело бы, что, например, что главнокомандующий, как главный идеолог, как главный военно-морской мыслитель страны, ну, например, определил, что флоту нужно решить там те или иные задачи. Естественно, это на основе указания верховного главнокомандующего, как непосредственно, значит, министра обороны, то есть флоту надо решить вот те или иные задачи. Чтобы их решить, возникает сразу вопрос, сколько и чего иметь, правильно?
Но тут получается, ведь все, что нужно иметь, сразу ты не заимеешь, то есть это десятки лет, возможно, потратится.
Да, в том-то и дело.
Тут нужно предвидеть на будущее, что какие задачи будем решать.
Ну, вот как период после свечения здесь, как говорят в радиоэлектронике, здесь очень большой. Угу. Во флоте вообще все эти процессы, значит, обладают, ну, просто гигантской инерционностью. Что если вы хотите построить флот таким, каким вы себе его представляете, ну, 25-30 лет.
Михаил Михайлович, то есть лучше сразу примерно думать обо всех задачах сразу, примерных?
Ну, вообще желательно думать обо всех задачах, но вопрос, что вы реализуете, это отдельная тема.
Быть готов ко всему.
В общем, не о всех задачах надо, наверное, думать, а думать надо в принципе, вот по большому счёту. И вот раньше, например, главнокомандующий, ну, как-то определился с задачами, и под эти задачи он выступал, так сказать, единственным заказчиком вооружения и военной техники. То есть, ну, это и логично. То есть, ты вначале, значит, перед тобой стоят какие-то задачи, а потом ты думаешь, как их лучше решить, с помощью каких образцов вооружения и военной техники, вот добиться, значит, выполнения вот этих задач.
А бывает, что наоборот, тебе дают технику, и ты уже сам думаешь, что с этой техникой делать, и как какие-то задачи решать.
Бывает и такое, бывает и такое.
Но сейчас, вариант.
Сейчас, значит, еще дело еще оказалось в том, что вот эти как-то функции, значит, они оказались несколько размыты, и они пересекаются с другими ведомствами в том же самом Министерстве обороны. И вот границы этого, что где заканчивается, так сказать, моя сфера влияния, и начинается сфера влияния, например, того же самого Департамента обеспечения выполнения там, госзаказа, тут это не совсем понятно. А где вот возникают такие серые зоны, значит, где полномочия прописаны недостаточно четко, ну, там начинает возникать всякая ерунда. Ерунда, как примерно, значит, в фильме «Чапаев». Помните там этот классический вопрос, кто командир дивизии, ты или я? Ты и я. Но вот когда начинается такое, ну, редко бывает очень хороший результат. Поэтому, значит, там надо как-то, ребята, ну уж как-то надо разобраться, правильно, кто за что отвечает. На мой взгляд, целесообразнее, что все-таки полную, единоличную ответственность перед верховным главнокомандующим, перед народом нес кто? Главнокомандующий военно-морским флотом. Вот. А когда там непонятно кто, ну, когда случается какой-нибудь ЧП, как иногда говорят, ну, ты, Иванов, тут командуй, а я пошел. Вот и все. Поэтому тут надо в этом плане, значит, все-таки как-то разобраться. И также то же самое, значит, разобраться и со структурами управления, так сказать, которые генерируют какие-то, значит, ну, задающие импульсы вообще тоже для строительства флота. Вот раньше, например, в составе главного оперативного управления генерального штаба были, ну, их иногда называли видовые управления. Ну, то есть, это, например, 6-е управление, военно-морское управление. Им руководил вице-адмирал, у него там было два направления отдела, как они назывались, тоже адмиралы. И они, собственно говоря, там, значит, были задающим генератором во многих вопросах строительства и развития военно-морского флота. Потом что-то начали все резко сокращать, махать шашками, значит. Сначала все эти видовые управления упразднили, объединили, разъединили. По дороге потеряли всех адмиралов, значит. Ну, и одно дело, согласитесь, когда, например, идеологом все-таки выступает вице-адмирал, он все-таки имеет какой-то вес, правильно? Или придет какие-то проблемы отстаивать там перед начальником генштаба, например, капитан 2-го ранга. Наверное, это что же имеет значение?
Боюсь, что не отстоит.
Ну, и, скорее всего, не войдет и на порог, правильно? Потому что, ну, как говорится, ну, и хорошо ли от этого? Меня вообще вот лично, вот меня страшно вот это удивляло, вот эта борьба, значит, с должностными категориями, с кадрами, значит, что все время там снизить планку, отрезать лишнюю звездочку.
То есть вопрос, жалко, что ли?
Да. И даже такой вопрос, это первое. А второе, значит, в других ведомствах-то это не происходит.
А, и получается дисбаланс.
И иногда, и это, кстати говоря, такое общее поветрие, что если, например, раньше, например, той же самой военной академии генерального штаба, значит, руководил, например, ну, минимум генерал армии.
Михаил Михайлович, но нам, к сожалению, у нас тут тоже свои генералы, нам сейчас нужно сделать небольшую паузу. Возвращаемся в студию. 5533 Вести. Михаил Ходорёнок у нас в гостях. Итак, в Академии Генерального штаба.
Как правило, да. Вот в советские времена эту Академию возглавлял или генерал армии, или даже маршал Советского Союза.
То есть, значит, выше некуда. Такой.
Да, то есть, ну и там, собственно говоря, должностная категория, значит, там должно быть написано по особому положению. То есть, может быть и генерал армии, и маршал, и все. А у нас же, значит, вот как... Опять-таки, это еще вот с перестроечных времен вот как-то началась борьба с этими с категориями, значит, с этими званиями. Там. Собственно говоря, их доля, ну, вот в расходах на оборону, в общем-то, ничтожна. А то, что вы там порубили все эти категории, все посрезали, вред от этого, ну, просто неизмеримые величины.
Потому что опыт потом уже нельзя купить ни за какие деньги.
Ну, понимаете ли, вот возьмем, к примеру, даже кафедру стратегии, например, Военной академии Генерального штаба, или кафедру оперативного искусства. Ну, совершенно иное дело, когда, например, старший преподаватель, должностная категория генерал-майор. Или, например, генерал-лейтенант. То есть на эту должность может быть назначен, например, человек, который до этого руководил оперативными и оперативно-стратегическими соединениями, был на высоких должностях в войсках, то есть он реально может чему-то научить.
То есть он на кафедре стратегии преподает стратег.
Да.
Это логично.
На кафедру оперативного искусства, например, оператор, который там прошел все должности, скажем, до начальника оперативного управления, например, группы войск, к примеру. То есть он может чему-то научить. Но когда вы берете ржавые овечьи ножницы и вжик, одну за другой эти категории, значит, и у вас получается, например, что старший преподаватель кафедры оперативного искусства – полковник, например.
А на самом деле он не разбирается.
Он на самом деле… Нет, пускай это будет прекрасный человек, значит, ну что такое, это командир полка, а может быть, даже и командир батальона. И вот он сейчас начнет учить вас, как хорошо, как правильно командовать, значит, фронтами в бою, правильно? Ну, ерунда же полная. Поэтому вот эта борьба с категориями, она, я не могу отделаться от мысли, что это вот чей-то необычайно злой умысел. Или сейчас многие академии на параде, даже на Красной площади выводят академию, или полковник, или в лучшем случае генерал-майор. Но он как минимум должен быть генерал-полковником. Это же всё-таки академия. И это, собственно говоря, это даже не его звание, это звание всей академии. Это рождает даже определенное чувство гордости за вуз, что вот нами как у нас, например, в одно время в академии, в нашу академию возглавлял главный маршал авиации. Мы гордились, правильно? А сейчас там, например, генерал-майор.
Ну, моему вузу повезло, военный университет возглавляет генерал-полковник.
Да, но это вовсе не говорит о том, что мы сомневаемся там в каких-то деловых качествах этих людей. Да упаси бог. Ну это как это? Назовем это прямым русским словом – бардак. Ну, не должно этого в армии быть. То есть вы экономите, можно так к некоторым обратиться, на ерунде, а вред от этого получается колоссальный. Ну, собственно говоря, чтобы еще
завершить, да? Да,
вернемся все-таки. А это, кстати говоря, и флота касается.
Конечно.
И флота. Потому что одно дело, когда, например, вот у нас, например, старший преподаватель по кафедре оперативного искусства военно-морского флота, значит, был, например, контр-адмирал. Он групповые только занятия вел у нас в группе, контр-адмирал. Бывший командир дивизии, грамотный, подготовленный, обаятельный моряк. А потом и кафедру военно-оперативного искусства разгромили, и адмиралов там разогнали, значит. Кто там будет учить вот глубинам, высотам оперативного искусства военно-морского флота? Но опять-таки, вред колоссальный, прибыль ничтожная, вред колоссальный, я бы в двух словах вот это так сформулировал. И, собственно говоря, теперь вот что касается, так сказать, выходим на заключительный этап освещения проблем военно-морского флота. Ну, скажем, всего-навсего, значит, о том, где, например, располагаться главному штабу военно-морского флота. Вот одно время почему-то как-то сгоряча решили, что он должен располагаться не в Москве, значит, а, как его называют, морской столицей России в городе Санкт-Петербург, в здании там Адмиралтейства, к примеру.
Но это преемственность какая-то, может быть, да?
Теоретически.
Да вы знаете, это все только ведь на словах, значит. Это
ну, не... да. При Петре телефонов не было,
да,
не говоря уже о всем остальном.
Современных средствах связи. Вот. И... Но опять-таки, значит, сам перевод главного штаба, главного командования военно-морского флота в Санкт-Петербург, сразу скажем, это ошибка. Это, может быть, даже глупость.
Вреда от такого рода новаций больше, чем польза.
Но сейчас не меньшим вредом будет что? Обратный перевод.
Лучше не гонять туда-сюда, да?
Нет, ну что это, цыгане, что ли, в конце концов? А потом,
кочуют, значит, по Новороссии, как у Пушкина.
Да, а потом они только устроились там на этом месте, только как-то какие-то проблемы, значит, решены, обустройства там, значит, квартирные, там, бытовые, и в это время, значит, это хватай мешки, значит, вокзал отходит, теперь уже в столицу нашей Родины.
Но бывает и такое.
Вот, что теперь, что вот... Но не это главное, вот где они, так сказать, сидят. Ну, при современных средствах коммуникации, связи и так далее.
А вот... Хоть на Луне, да, сидит?
Да, ну, да, хоть на принципе, Луне, значит. Да. Но,
где ну, сидит фазан?
Но, к сожалению, у нас стиль управления, значит, остался ведь тот же самый, значит, который был, значит, когда главный штаб располагался в Москве. То есть беспрерывные дёргания, беспрерывные совещания. Люди там живут в этих поездах. С Дальнего Востока их тоже там на неделе по два раза там дёргают.
Ну, слава богу, Сапсан есть. 4 часа, и ты уже в Москве.
С Дальнего Востока?
Ну, с Дальнего Востока это 8 часов на самолете. Другое дело.
Да, туда-обратно, туда-обратно, значит. Причем кто жил вот в разных часовых поясах, ну, знает, насколько это болезненно. Что тебя выбивает вот из колеи, значит, это как минимум на неделю.
Ну, это очень вредно. Это для путешественников это вредно. Хорошо известно.
Да. И по большому счету это что здесь, значит, надо сделать? Вот, наверное, все-таки как-то это не только моряков, упаси бог, касается, это не их проблемы, значит, это такие наши проблемы
общие. Не только их проблемы, да, скажем так.
Скажем так, приводить стиль управления теми или иными ведомствами, значит, ну, в какое-то современное состояние, скажем так, в соответствии, значит, с этими средствами коммуникации, в соответствии с средствами связи, и не дергать по-пустому, значит, людей. А то иногда ведь, знаете, вот, всю жизнь просидел на совещаниях.
Михаил Михайлович, ну вот у нас 2 минуты остается, нужно же как-то вот уже...
закруглить.
Да, чтобы и надежду дать людям,
значит,
чтобы свет в тоннеле.
Мы опять-таки, значит, да, начнем с того, что озвучили в самом начале. Во-первых, значит, флот выходит все-таки из этого затяжного пике, все там только на плюс, и, собственно говоря, это не может нас всех радовать. То, что на флоте все-таки наконец показался свет в туннеле, строятся корабли, флот развивается, флот укрепляется.
А новороссийскую базу флота достроили?
В той...
Задают нам вопрос.
Значит, опять-таки, можно так ответить, значит, а бригада подводных лодок, о которой мы говорили, 6 штук, она где будет базироваться? Так я отвечаю на этот вопрос. Вот. В новороссийске.
Слава богу.
Поэтому, если бы там было что-то недостроено, но кто бы там разместил вот эти современные подводные лодки, тем более с ракетным комплексом «Калибр ПЛ». То есть развиваемся, строимся, оживаем, идем кверху.
Ну, вот так. Ну, у меня когда-то мама, поскольку дедушка был все-таки всю жизнь на флоте, часто шутила, повторяя знаменитую фразу при этом подводников: настроение бодрое, идем ко дну.
Но у нас все по-другому, мы наоборот.
Да. Мы всплываем.
Поздравляем, да, наш флот в воскресенье.
Да.
В воскресенье будем праздновать.
Это
да.
Точно.
Кто, правда, из нас не все относятся к флоту, да, напрямую, но тем не менее.
Ну, я частично отношусь хотя бы по дедушке.
Спасибо большое, Михаил Михайлович. Михаил Ходорёнок был у нас в гостях. Евгений Янович, тогда до вторника.
Да. В следующий раз мы встретимся уже во вторник, после Дня военно-морского флота. А дальше поглядим, чего к этому времени подойдет.
Оптимизма
у нас умеренно.
Умеренно.
Но новости, к сожалению, прирастают.
Да. Спасибо. До свидания.